Мы вместе с вами продолжаем тему отцовства. Весь июнь это такой вот месяц, посвященный этой очень важной теме. Я вот когда сидел, слышал, вот и песни пели, и о любви Иисуса Христа. И Божьей так много говорило сегодня. Думаю, действительно, ведь что есть настоящее отцовство? Это настоящее отцовство, прежде всего, это выражается в любви. Иногда в любви не той, которую мы ожидаем или хотим иметь, а в той любви, которая нас не только в этой жизни формирует в лучшее, а подготавливает к вечности. Вы знаете, очень часто любовь, она проявляется, любовь Отца, она проявляется к нам таким образом, когда мы не понимаем, что это есть знак любви Божьей. Иногда даже мы, наоборот, молимся о том, что Бог нас избавил в определенных обстоятельствах, не понимая до конца в том, что это, возможно, является знаком любви. Я думаю, что если бы мы с вами вместе сегодня вот перенеслись в Гефсиманский сад и встали бы рядом с Иисусом Христом и послушали Его бы в молитву в Гефсиманском саду, когда Он обращался к Богу и говорил: «Отче, да минует меня чаша сия». Я не думаю, что многие из нас увидели бы вот в этой молитве особую Божью любовь к нам. Сложно понять, правда? Сложно понять, если бы, не зная всего того, что случилось после того, смотря на Иисуса Христа, распятого на кресте, обезображенного, падшего всякого человека, Писание говорит, и увидеть в этом любовь Божию, заботу Бога Отца к нам, к детям. Сложно, правда? Конечно, сейчас, когда мы знаем уже историю Его воскресения, и знаем много чего, что случилось после, мы смотрим на это и говорим, самый прекрасный знак отцовской любви к нам – это Его Сын, который умер. Но когда бы мы вместе с вами проходили через Гефсиманию, через Голгофу, понять, что в этом есть Божья любовь, не так легко, друзья мои. Не так легко понять нам, что у нас есть Бог, Отец, который нас любит, когда Он говорит нам: принеси самое дорогое, что у тебя есть в жертву мне. А ведь Бог доказывает нам любовь. Именно доказал нам любовь, Писание говорит, в том, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому я хотел бы вас всех сегодня, присутствующих здесь, с одной стороны, утешить и ободрить через любые обстоятельства, которые вы бы не проходили сегодня. Все то, что казалось бы на вашем пути, которое, что вы встречаете, кажется для вас сегодня, возможно, вообще не то, что непонятным, а идет в противоречие вашим пониманием, что есть любовь. Не отчаивайтесь. Не спешите говорить «нет». Даже тогда, когда вы не чувствуете вот эту божественную любовь. Потому что пройдет время, и вы поймете из истории, которую мы сегодня продолжаем с вами говорить, когда любящий отец в лице Мардохея говорит своей дочери: «Иди на смерть». И он не просто побуждает ее или дает ей возможность сделать этот шаг, он ее направляет туда. Как вы думаете, в этом есть знак любви? Трудно себе представить. Как можно любить и отправлять на смерть? Как Богу можно было любить нас настолько, чтобы Сына Своего отправлять на смерть? И только тот, кто знает, чем эта история заканчивается, книга «Эсфирь», тот знает, что это была любовь отца к своей дочери. Но его мотивировало не эгоистическое отношение просто к ней. У него были более высокие цели, как у Бога Отца по отношению к нас с вами. Итак, я коротко повторю, если кто-то из вас не был на прошлом собрании, о том, что мы говорили в прошлый раз. Если у вас есть карандаш и ручка, запишите. Это называется, тема называется «Пример отцовства отца по отношению к дочери Мардохея по отношению к Эсфире». Если вы помните, в прошлый раз стих 7, 2 главы, напишите chapter 7, 2 verse 7, 2 глава, 7 стих. Мы говорили о том, что взял Мардохей ее к себе как дочь. Он был для нее двоюродным братом, видно, по возрасту. Соответственно, она подходила ему как дочери, она стала сиротой, отец и мать умерли, и он взял ее. Мы говорили о том, что истинное отцовство всегда проявляется в ответственности. Если я беру ребенка, то я беру на себя ответственность за него. Бог, который усыновил нас, сделав нас своими детьми, Он взял на Себя ответственность за нас. Христос, который усыновил учеников, сделал их своими детьми, Он взял на Себя ответственность, и Он, даже уходя с земли, Он сказал: «Я вас не оставлю сиротами». То есть любой процесс усыновления, что имеет в понятии отцовство, связан с ответственностью. Когда-нибудь дома за семейным столом спросите об этой ответственности у Господа, которую Он несет за нас. Вы знаете, что сказал Христос? Что из моей руки вас никто не похитит. Это ответственность. Если ты становишься моим детем и хочешь находиться со мной под моей опорой, под моей защитой находиться, то из моей руки тебя никто никогда не похитит. Ты мой сын, ты моя дочь. Я сохраню завет мой до конца с тобой. Мы говорили об этой ответственности, которую берут на себя сегодняшние отцы за детей, и о том, какую ответственность взял на себя Мардохей за дочь, воспитывая ее, передавая ей то, что должны были родители передать своим детям. Любовь к Богу, страх Господень и много чего другое. Второе, о чем мы говорили в стих 10, 2 глава книги Эсфирь, что он ей давал приказание, чтобы она, уходя в царский двор, не говорила о том, какого происхождения она, что она не является иудейкой. Что делал Мардохей? Мардохей, давая ей указание, этим указанием защищал ее. Псалмопевец Давид пишет: «Ты руководишь меня советом своим, словом своим, а потом примешь меня в славу свою». Бог нас защищает от многих проблем своим словом. Заповеди Господни, которые оставлены нам, они оставлены нам для того, чтобы защищать нас от лишних проблем, которые мы сами на себя навлекаем. И Христос говорит своим ученикам: если вы меня любите, соблюдите заповеди мои. То есть заповеди даны для того, чтобы защищать. И отцы, ответственные, которые ответственность несут за своих детей, должны и ответственность имеют пред Богом за то, чтобы определенные вещи, указания давать своим детям, которые защищают их жизнь и оберегают их жизнь. И если родители позволяют детям делать все, что они хотят, Дети растут, как без отца. Третье, мы говорили стих 11, что всякий день Мардохей приходил наведываться о здоровье, о том, что сделается с Эсфирию, с своей дочерью. Что настоящее отцовство проявляется в том, что мы продолжаем оставаться в контакте с нашими детьми, даже тогда, когда мы становимся очень далеко от них. В один прекрасный день Иисус Христос, уходя с этой земли, расставаясь со своими детьми, взял их на гору Елеонскую, помните, и когда Он начал возноситься, Он им сказал определенные слова. Помните, какие слова? Последний Он сказал: «Се, я с вами». То есть физически я ухожу от вас. Даже находясь в новом теле, Он уходит от них, и тут же Он им дает слово, которое говорит: «Я буду с вами». Как? Я буду продолжать иметь с вами контакт посредством Духа Святого. То есть это не расставание, которое «я забыл про вас», вы сами занимаетесь своими детьми, своими проблемами, своими нуждами. Абсолютно нет. У нас остается контакт. Мы встречаемся пред Богом в молитве за своих детей, отцы дорогие. У нас контакт остается. У нас остается доброе слово для них. Если мы теряем контакт с детьми, то наше желание оказать влияние на них и на их жизнь практически сводится к нулю. Потому что инструкциями или административными указаниями оказать должного влияния на них практически будет в какой-то период времени невозможно. Качественный контакт с ребенком – это основание того, что будет хорошее отношение в будущем. И мы говорили, насколько важно его иметь, насколько важно его сохранять и насколько важно инвестировать в то, чтобы этот контакт был. И ресурсы свое, и время свое, и так далее, и так далее. Как много сегодня людей говорят: у меня нет времени контактировать со своими детьми. Потому что моя задача обеспечить их финансово, моя задача сделать для них все, что я могу сделать. Но когда он сделал все, то уже дети не хотят контактировать. Трагедия сегодняшнего мира, в котором мы с вами живем. Мардохей, будучи разлучен со своей дочерью Эсфирию, приходит каждый день к двору царскому и узнает, что с ней, как ее здоровье. Помните, у Эсфирии было 7 женщин, которые были представлены к ней, которые ее оберегали и охраняли. И как у нее идут дела? Прекрасно. А ведь наш Бог, Он больше, чем Мардохей. Он интересуется, как у нас идут дела каждый день, постоянно вникая в наши нужды и проблемы. Я не думаю, что Эсфирь всегда знала, что Мардохей туда приходит. Я думаю, что, скорее всего, она этого не знала. А если бы она бы знала, она, наверное, сказала, как многие тинейджеры сегодня говорят: «Папа, don't embarrass me». Да? Я уже довольно взрослая, я уже большая, я в царском дворе живу. Чего ты меня смущаешь, приходишь? Что, я маленькая, что ли? В глазах любящих отцов дети всегда будут их бэйби. Какие бы взрослые вы ни были. Не так ли, родитель? Да, Гал? Сколько бы сыну лет, все равно ребенок. это и есть отцовство. И мы говорили очень важно о том, что понятие отцовства мы сюда не только вкладываем смысл отца как просто мужчины, а те, которые проявляют отцовство. Кому-нибудь из вас, может быть, посчастливилось иметь мать, которая явила отцовство. Может быть, некоторых из вас сестра воспитывала, и она проявила вам отцовство. Отцовство Божьей любви. Возможно, брат или сестра в церкви, который оказал вам отцовство, помог вам. Поверьте, мы не можем усыновить всех людей в церкви, какой бы вы прекрасный отец не были. Но кому-то проявить в определенное время, если Бог нам дает возможность, это наша ответственность. И Мардохей эту возможность использовал. Итак, сегодня четвертый важный момент отцовства. Давайте прочитаем с вами стих 20. Вторая глава книга Исфирь, 20 стих. Исфирь все еще не сказывал, то есть Исфирь находится в царском дворе, в царских чертогах находится, и она все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. И вот дальше очень важное слово. А слово Мардохея, то есть отца своего, да, Исфирь выполняла и теперь, так же, как тогда, когда была у него на воспитании. Вы знаете, это dream of every father. Не так ли? Это мечта каждого отца. Я думаю, что даже когда дочь или сын покидают отцовское, материнское гнездышко, что они также почитают, уважают, любят и выполняют то за пределами семьи, когда они это делали, когда находились в семье. Вы скажете, да это невозможно, если у человека уже своя семья, у него свои дети, у него свои обстоятельства, да и Библия нас не обязывает это делать больше. Они перестают быть детьми, потому что у них создаются свои семьи. Мы об этом совсем сейчас не говорим. И никто против этого ничего не говорит, не спорит. Мы говорим сейчас о немножко о другом. Потому что если вы не поймете правильно концепцию эту, будет много проблем. У меня вопрос такой. Неужели вы думаете, что Мардохей давал указания Исфири, что ей нужно кушать на завтрак? Неужели вы думаете, он ей давал указание, находясь у царского двора, во что ей нужно одеваться? А? Приходил и говорил, да, в следующий раз оденься в это, да? Да нет, конечно. Неужели вы думаете, что Мардохей говорил ей, допустим, как ей ложиться, когда вставать и так далее, и другие вещи? Да, конечно, нет. Видите, проблема у нас в чем часто возникает, что мы, когда растим маленьких детей, мы контролируем практически все сферы жизни. Питание, одежду, время, режим и так далее, и так далее. Ребенок постепенно растет и постепенно становится более и более независимый. И вот он уходит. О чем же речь идет? Что она выполняла все так же, когда она была отделена от дома, когда она была, о чем речь идет здесь? Речь идет о том, что были основные принципы, которые были заложены в этого ребенка в подростковом еще возрасте. И от этих принципов библейской или сегодня мы скажем, христианской жизни, где бы ребенок ни был, отказываться он не должен. И дальше мы поймем, о чем речь идет. Дальше мы поймем, почему он, этот отец, имел право убедить ее сделать то, что практически сегодня отцам очень сложно убеждать своих детей делать, идти на смерть. Друзья мои, вы знаете, в чем серьезная проблема сегодня между родителями и детьми? Заключаются особенно отцами, которым Бог дал власть. Очень часто родители over-anxiously trying to control или micromanage the life of their children. Я не говорю о том, что мы не должны и направление давать, и все остальное, но есть определенные вещи, чем дальше человек растет, тем больше он получает, должен получать свободы и право делать ту или иную ошибку. И задача родителей становится все больше и больше в том, чтобы направлять его, а не изолировать его от того, чтобы он никогда этой ошибки не допускал. Конечно, когда мы видим, вопрос становится жизни или смерти, когда Мардохей увидел эту проблему, там он не дал ей возможности, делай, как тебе совесть твоя подсказывает. Он здесь занял четкую позицию, как отец. То есть здесь, друзья мои, принципы библейской жизни, которые ни на компромисс никогда не должны, ни при каких обстоятельствах мы не должны идти на них. Но есть вещи, когда даже уже дети имеют своих детей, и родители пытаются контролировать, в какую рубашку мой сыночек оденет в церковь. Вот у вас сыночка уже свои скоро внуки будут. Дайте ему возможность быть мужчиной. Дайте ему возможность быть самостоятельным человеком. Сколько трудностей и проблем, когда начинается over-controlling. Чрезмерный контроль происходит. И очень часто ведет к определенному ожесточению, к разрыву контакта. Я думаю, одна из главных причин, почему она выполняла все то, что в доме было, и выполняла это в царском дворе, потому что Мардохей знал свой лимит. Are you agree? Вы верите в это? Я глубоко в этом убежден. Конечно, знаете, друзья мои, самое сложное для нас – это иметь мудрость. Когда человеку дать возможность делать то, когда он ударится, ему больно будет. Потому что мы хотим не допустить этого. Мы хотим от всякой боли изолировать своего ребенка. Я думаю, почему Иисус Христос допустил своим ученикам отречься от Него? Как вы думаете? Вы согласитесь с тем, что Он, будучи как Отец, Он мог бы сделать так, чтобы они не отреклись от Него? Да, конечно. Он их мог послать совсем в другое место куда-нибудь. На пару дней, да? Пока здесь Гефсимания, пока здесь трудности проходят и все остальное. И эти его дети убеждают его, что мы никогда от тебя не отречемся. Но почему бы ему не дать им возможность, чтобы они сдержали свое слово? Он говорит, хорошо, я дам вам возможность, тест. Ну и вы знаете, чем закончился этот тест. Бог допускает иногда определенные падения в нашей жизни не потому, что Он становится как Отец, который безразличен к нам. Нет. С одной стороны, чтобы мы поняли еще больше, что Он нас любит. оценили прощение Его, любовь Его, заботу Его. И потом, может быть, чтобы более милостиво относились к тем, которые тоже попадают в трудности. И так как отцы, или те, кто проявляют отцовство, четвертый очень важный пункт. Fathers, do not abuse or misuse your power of authority. Отцы, не злоупотребляйте силой авторитета, которую Бог дал вам как отцам. Следующий пункт. Хотел, чтобы мы прочитали вместе с вами 21 и 23 стих. Речь идет о том, что когда Мардохей однажды сидел у ворот царских, двое из царских евнухов, сказано, озлобились и заумышляли наложить руку на царя Артаксеркса. То есть они готовили заговор против царя. То есть they plan, кто-то не знает из наших подростков, что такое заговор, да? They plan что? Assassination, да? То есть попытку убить царя. И узнав об этом, Мардохей сообщает царице Эсфире. А Эсфирь сказала от имени царю, от имени Мардохея. 23 стих очень просто говорит, дело было исследовано, найдено, что это была правда. И двоих этих людей, что с ними сделали? Их повесили. А это дело, которое сделал Мардохей, что оно с ним произошло? Было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. То есть это дело записали. Вы скажете, ну и какое это отношение имеет к урокам отцовства? Очень простое и самое прямое. Запишите такой пункт. Благодеяние отца тире предупредить беду. Благодеяние отца заключается в том, чтобы предупредить беду. Вы знаете, удивительно, что Бог любил народ свой израильский настолько, что Он им постоянно говорил наперед, что их ожидает. Если вы будете исполнять заповеди мои, будет это, да? А если вы будете вот это делать, то с вами будет вот это. Народ израильский часто шел против того, что говорил Бог. И Бог что делал? Он посылает пророков. И говорит им, пророки им говорят, да? Обратитесь от путей ваших, потому что возмездие Господне грядет. В чем проявлялась любовь Божья к народу своему? В лишении их наказания? Нет. Он должен был предупредить, что беда идет. На горизонте появилась проблема. И кто, как не отец, должен первый эту проблему увидеть? Если отец поставлен в семье как страж у ворот города, который наблюдает первым неприятелей, которые приближаются к стенам или к воротам города, он первый, Писание говорит, должен трубить трубою о надвигающейся проблеме. И вот Мардохей услышал. Услышал, двое людей разговаривают между собой. Я не знаю, каким образом он услышал это. С одной стороны, вы знаете, я представляю себе, как он сам рисковал. А что бы, если бы это дело расследовали, и они бы могли бы оправдаться, что Мардохей на них наговаривает? Как вы думаете, кого бы повесили на дереве? Знаете кого, да? Вот оказывается, чем рискуют те, которые предупреждают беду. Вы встречали людей, которые по-отцовски говорят своим детям или тем, кому Бог им, кого им дал Господь? Не делайте этого. Беда идет. И в конце концов, они рискуют, знаете чем? Что гнев людей, да, от того, что они не послушаются, может излиться именно на тех, кто их предупреждал о беде. Друзья мои, предупреждать беду, когда ее еще нету, это всегда рискованное дело. Задача отца предупредить о том, что идет беда. Рискованно, друзья мои, но не бойтесь. Не бойтесь этого. Становитесь на защиту своих семей, своих детей, даже тогда, когда ваша жена и дети еще проблемы не видят. Пусть помазание Господне и видение Господне будет на вас настолько, что вы слышите заговоры дьявола, когда еще другие не слышат. Когда вы слышите и понимаете, что проблема идет, и промолчать нельзя. Пусть страх и другие трудности, которыми вы будете встречаться, не остановят вас на пути отцовства. Следующий момент, и мы с вами будем молиться. Третья глава, книга Исфирь, второй стих. Начинается повествование о том, что Артаксеркс возвысил Амана, сделал его выше всех князей. И послушайте второй стих. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. Последнюю фразу этого стиха, подчеркните ее. А Мардохей не кланялся. И что делал? И не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И четвертый стих. «И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Мардохей – это не человек, который иногда при первом поверхностном чтении нам может показаться, знаете, как добрый бесхребетный папа или дедушка. Аман стал высоким человеком в царстве. И царь дает указ. И какой указ дал? Какой указ дал царь? Вероничка. Какой указ дал царь Давид? Как? Вот, если у вас была бы открыта Библия, вы бы знали бы ответ на вопрос. Чтобы кланялись все и падали ниц. Что такое ниц падать? А? Ты можешь показать? Нет? Мальчик лучше покажет, да? А что, только мальчики кланялись, что ли? Ну, дома покажете, придете домой, когда будете молиться, вот с папой, с мамой, в семье, как это кланялись и падали ниц. И вот они падают ниц перед всем, перед Аманом. А Мардохей что делает? А он стоит. Как вы думаете, легко стоять, когда все остальные упали на лицо свое? Может быть, Мардохей плохо слышал, что ему сказали, нет? А почему он не кланялся? А? Погромче только. Потому что верил в Бога. Как ты думаешь, Филиппок, почему Мардохей не поклонился Аману?
Ну что только Богу поклонится.
Господу Богу твоему поклоняйся. Откуда Мардохей это выучил? Он же в плену находился. Кто-то ему передал. Какой-то папа ему передал, кому надо поклоняться. Кто-то ему проявил отцовство и сказал: Мардохей, где бы ты ни был в жизни, в Вавилоне или в Иерусалиме, неважно, какая территория, есть те, которым ты не поклоняйся. А есть тот, которому нужно кланяться. И сегодня у него возможность. Кланяться нужно. Заставляют. Указ царя. Это не просто хочешь – поклонись, не хочешь – не кланяйся. That's not your choice, да? Это приказ царя. А что делали с теми, которые не кланялись? Да, их Аман решил повесить. Смерть. И заметьте, Писание нам говорит ясно, что это он не делал, не кланялся каждый день. Я читал текст, думаю, Господи, почему этот человек шел к царским воротам каждый день и как будто бы назло всем остальным, когда кланяется, он стоит, не кланяется? Зачем провоцировать проблему? Ну, как говорили нам органы власти, ну, веришь в своего Бога, ну, закройся там где-нибудь в какой-то комнате тихой, скажи там свою молитву и все. Зачем ты публично говоришь о том, что ты веришь в Бога? Зачем проблемы себе создавать? Помните, Даниилу царь говорит то же самое. Ну, зачем окна открывать? Под окнами ходят те, которые прослушивают все. Закрой окна. Закрой дверь свою, как Писание говорит, да? Тихо, в тайне, чтобы тебя никто не слышал. Помолись Богу, и Бог тебе ответит. Удивительно, что эти люди как будто Писание не знают. И тот, и Даниил, и его друзья Сидрах, Месах и Авинага, и Мардохей, ему говорят, кланяйся. А он приходит завтра опять, говорит, я опять кланяться не буду. Через день опять приходит, опять кланяться не буду. Мы же понимаем, что к чему это все ведет, что будет серьезная проблема. Друзья мои, мысль одна очень простая. Если было, не было бы тех, которые не кланялись бы царям, сегодня не было бы церкви. Если бы не было бы тех, которые бы не кланялись бы князьям и Артаксерксам, сегодня бы не было израильского, возможно, народа. Потому что наше поклонение Богу, Ему единственному поклоняйся, Ему одному служи, это и есть жизнь. Если бы Христос на горе, которую дьявол его взял и говорит, смотри, все тебе отдам, и взамен что тебе нужно? Только поклонись мне. Поклонись мне, и все будет нормально, и будешь сидеть возле царских ворот, и будешь иметь все льготы, и будешь иметь все привилегии в жизни, и все будет прекрасно. Отойди от меня, сатана, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Отцы, вы и я, это поклонение передаем детям? Чему мы кланяемся? Готовы ли мы платить цену за то, когда мы не поклоняемся тому, чему другие кланяются? Ведь это будет самый сильный урок для наших детей. Не наше повторение для них 10 заповедей, законов и обрядов, литургии и многих других вещей, которые преподаем, а наше с вами живое поклонение Богу. А поклонение Ему в духе и истине исключает поклонение всем остальным вещам, всем остальным богам и царям, князьям этой земли, в том числе и мамоне, богатству. Итак, последний момент, и мы будем с вами молиться, говорит о том, что отцы для детей своих являются первоначальным и самым главным предметом поклонения Богу. Друзья мои, кто проявляет отцовство? Чему мы кланяемся? И чему мы отказываемся поклоняться? В конечном итоге от этого будет зависеть, поклоняться ли или откажутся этому поклоняться и наши дети. Не всегда. Но если Мардохей просил у своей дочери, доченька милая, иди на смерть, не потому, что он боялся за свою шкуру. Не потому, что он боялся за свою жизнь, потому что своим непоклонением Аману он себя уже приговорил тоже к смерти. И он знал, что есть вещи, за которые нужно платить ценой своей жизни. Знают ли наши дети, во что мы верим и за что готовы мы платить своей жизнью? Не лишите их настоящего отцовства. Аминь. Вместе помолимся, давайте.